А можно?
Да. А, вы меня вас слышите? Ага.
Хорошо.
За базы данных тут такие происходят. А, то есть это не Кузнецов, это какой-то. Понятно. Что-то последнее время я обленился и вообще потерял дисциплинированность свою, если бы она когда-то у меня имелась, конечно. Вот. А именно, я опять слегка не готов к лекции, не то чтобы совсем не готов, но у меня нет вот такого большого и строгого плана. По трем причинам. Причина первая. Я слабо представляю. Мы, кажется, в прошлый раз не договорили про установку программ. Я помню, что мы на бегу решали какие-то свои задачи. Да? Проходите. Вот. Пожалуйста, господа, если вы приходите позже времени, не входите и не спрашивайте, можно ли войти. Войти всегда можно, а вот разговаривать уже... Вот, и человек не спрашивает, он правильно поступает. Вот. А вот разговаривать с лектором, это может разбить мысли. Вот. Ох ты, господи. Да, значит... Так вот, мы, кажется, в прошлый раз не договорили про установку программы, и я не в силах оценить объем того, насколько мы про них не договорили. Вот. Значит, причина вторая стоит в том, что я просто не успел, а причина третья стоит в том, почему я не успел. Я обнаружил, что в Unix, ну и в Linux в том числе, есть такие совершенно замечательные инструменты межпроцессного взаимодействия, как семафоры и очереди. Вот. И инструментов работать с ними в Shell нету. Почему? Что, зачем? Я хочу, чтобы у меня процессов, которые занимаются вычислениями, вот я там делаю пересборку. Я хочу, чтобы у меня процессов, которые занимаются вычислениями, было всегда не более 5 штук. Не пересборку, а, скажем, пережимаю сидюк в MP3, да, в UGG, точнее. Вот у меня задача пережать дорожки сидюка в UGG. У меня есть машина. На этой машине процессор, он, заметьте, двухъядерный. Вот. Предположение есть такое, что уж как минимум 2 одновременно работающих упаковщика надо иметь. Что? Да. Вот GrepPS, да. Вот те ребята, которые написали реализацию семафоров просто на Shell, они именно так и говорили. Вы, конечно, можете делать GrepPS, да? Вот. Но там все равно проблема, потому что, ну хорошо, ну погрепать, а дальше надо будет как-то, так сказать, вот как определять. А, да, грепать. С какой частотой? Еще раз, вот у меня, значит, наступило переполнение, да, то есть я пытаюсь запустить третий процесс. Я его пытаюсь запустить, он говорит, там уже 2 процесса крутятся, не буду его трогать, значит, подождите. Дальше что делать? Ждать сколько? Минуту, секунду, наносекунду.
Секунду.
То есть это получается активный цикл с пустым ожиданием, да? Мне очень не хочется делать такую систему. Мне хочется, чтобы у меня процесс этот третий зависал в очереди и оттуда вынимался в тот момент, когда первый или второй закончит свою работу. Ну, конечно, все на свете писать на C. Нет, на C, конечно, можно писать, что там, очень просто. Ну, в общем, вот, выяснилось, что и таких задач, на самом деле, довольно много встречается по жизни. Я даже в свое время пытался сам реализовать... Но не эту самую, не семафоры, а очередь, да, на Shell. Но потом забил на это дело. Вот. А тут выяснилось, что да. В общем, я почитал статью, там какие-то ребята в 2004 году из университета Огайо сделали реализацию сначала семафоров на Shell, а потом еще и управление очередью. К этим семафорам. Ну ладно. В общем, это довольно интересно, но, к сожалению, не по нашей с вами теме. Вот. Хотя, в общем, конечно, по теме. Не по теме этого семестра. я бы так сказал. Вот, значит, у нас на самом деле зависла одна такая тема, связанная с настройкой, которую бы я хотел сегодня упомянуть или начать с нее. Но для начала давайте вспомним, все ли мы сказали про установку программ. Значит, что там было? Я рассказал, что в Linux, поскольку мы работаем в масштабах дистрибутива, а даже бери выше, в масштабах целого хранилища, единицей, так сказать, программного продукта считается пакет, что пакет обладает там массой свойств, да, что это не только архив, но и, то есть установка пакета, это не только распаковка архива, но и регистрация в системе, чтобы можно было проверить, скажем, контрольную сумму у каждого файла, или было понятно, из каких пакетов, из каких файлов этот архив состоит, пакет, да, что это запуск некоторых сценариев при установке удалений, то есть установка пакета это еще и выполнение некого произвольного кода, включенного в пакет, да, ну, связанных, в первую очередь, с настройкой, и что пакеты друг от друга зависят, по причине того, что, например, разделяемые библиотеки нужно сразу нескольким другим пакетам. Да, что еще говорил, что существует понятие конфликт, которое как-то там разрешается. Ну, понятно, как он разрешается. Если у нас есть конфликт по файлам, то есть два пакета предоставляют один и тот же файл, то достаточно договориться с ним, им друг с другом, этим автором двух этих пакетов, и переименовать оба файла, а вот тот, ну, скажем, вот типичный пример с VIM, да, я, по-моему, приводил на лекциях. Вот. А потом, значит, изобрести некий инструмент, который назывался бы альтернатива. Да, и говорить, в альтернатива есть VIM, альтернатива такая-сякая, включить такую или включить сякую. Вот. Далее я, кажется, все-таки рассказал про то, что вот работой с одним пакетом занимается установщик, и в Alt-C используется установщик RPM, Red Hat Package Manager. Вот. Значит, установщик пакета – это штука, которая может установить, удалить пакет, проверить его консистентность. Ну, например, не менялись ли какие-то файлы с тех пор, как был пакет установлен. Довольно удобная вещь, кстати. Вот. Проверить зависимости и, соответственно, не удалять пакет, если от него зависят другие, либо же не устанавливать, если нужно для установки еще какие-то другие. Вот. Ну, вот такая вот штука. По традиции, кстати сказать, с помощью того же самого установщика происходит еще и сборка пакета из исходных текстов. Вот. Почему это одно и то же? Почему этим должна заниматься одна и та же программа и даже один и тот же комплект программ? Мне сейчас вот сходу непонятно. Повторяю, это традиция. То есть вот Red Hat Package Manager, RPM, он еще используется для сборки пакета из исходных текстов плюс некой спецификации. Вот. Но это для нас с вами при нынешнем нашем разговоре волновать не должно. Вот. А должно волновать две вещи. Да, что установщик пакета – это штука, которая работает с файлом, с единственным пакетным файлом, а для того, чтобы производить какие-то реальные действия с пакетами, используется менеджер, диспетчер пакетов. Я не буду говорить менеджер, потому что RPM сам себя называет менеджером, а это все-таки разный класс программных продуктов. Менеджер, диспетчер пакетов, в Alt-C используется APT, и диспетчер пакетов занимается тем, что работает сразу с хранилищами пакетов, вот, в которых этих самых пакетов может быть много, и которые хранилища могут быть расположены где угодно, вот, не только на вашем компьютере. И тем самым функции диспетчера сводятся к тому, чтобы вычислить граф зависимостей, определить, какие из пакетов нужно доставить или удалить в случае, когда вы это хотите сделать, доставить, то есть осуществить доставку пакета из того места, где он валялся раньше, ну, например, скачать его с интернета, с веба или с FTP, вот, после чего произвести массовую установку с помощью пресловутого RPM-а, то бишь установщика. Ну, или удалить по той же причине. Как следствие, поскольку у нас установщик может работать сразу с несколькими хранилищами, достаточно легко организовывать обновление программного продукта, вообще того, что у вас есть, всех программных продуктов на вашем компьютере. Это всего лишь следствие того, что в одном из хранилищ обновляются пакеты, то есть там появляются новые версии, И когда вы говорите, ну-ка, обнови-ка мне то, что у меня установлено в систему, ваш диспетчер пакетов говорит, что появился пакет более новой версии, он требует, правда, еще библиотеки более новой версии, а вот другой пакет, установленный у вас, требует библиотеки старой версии, поэтому ничего обновлять вам не буду. И он прав, потому что, как мы говорили в прошлый раз, вот это вот отсутствие разноверсицы, когда используется ровно одна версия конкретной библиотеки, это большое, большое преимущество, которое позволяет там очень многих проблем избежать. Да? Вот. В крайних случаях, если так бывает, что вот какая-то старая версия библиотеки нужна, можно собрать пакет с этой самой специальной старой версии, по-другому его назвать, так сказать, у меня будет другой сюнейм, и тогда ну, этот крайний случай можно как-то преодолеть. Однако, вот, скажем, во FreeBSD, где с этими старыми версиями чуть более проще дело обстоит, из-за этого иногда начинаются проблемы, когда у вас лежат несколько библиотек, у них разные сунеймы, но Steamlink на самую старшую, и вы запускали программу, которая работала еще вчера, сегодня она не работает, потому что она использует библиотеку более новую, а там что-то изменилось. Короче говоря, лучший враг хорошего, и все-таки работа в масштабах одного репозитария и одного дистрибутива, она в этом смысле удобнее. Вот вся теория, о которой я в прошлый раз поговорил. Потом я рассказал, вначале я рассказал о том, что установка программы мы в Linux – это такая штука, которую лучше делать в масштабах репозитория, то есть или хранилища. Но если у вас не получилось, тогда, значит, пробуйте другие способы. И способов этих я указал ровно три. Вот. Один из них состоит в том, чтобы попытаться скомпилировать, то есть собрать программу собственными силами. Вот, это требует уже достаточно большого программистского навыка, поэтому мы опускаем, по крайней мере, сегодня это. Вот, второй из способов состоит в том, чтобы попробовать взять чужой пакет. То есть, условно говоря, вот вы пользуетесь Alt-Linux, вы скачиваете RPM и пытаетесь этот RPM просто установить с помощью команды RPM. Вот. Вероятность того, что все само сразу заработает, близка к нулю в этом случае, если только этот пакет не принадлежит вашему репозиторию. Почему? Потому что вполне возможно, что ему нужны какие-то более новые или более старые версии библиотек, а даже может быть и так, что он просто требует пакета, который в нашем дистрибутиве называется по-другому. Например, у нас есть такое policy, что все библиотеки, то есть все пакеты с библиотеками начинаются на слово lib. А в Redhat такой policy нету. И стало быть, Redhat пакет может захотеть, скажем, что-нибудь под названием SDL, а у нас такого пакета нет, потому что у нас есть пакет либо SDL, вот вам и привет. Правда, после ручной установки соответствующего пакета, дальше уже все становится на свои места, начинает работать. Вот. И, наконец, третий путь – это скачать какие-то бинарники, не являющиеся пакетами, просто бинарники, которые куда-то положить и как-то запустить, и вот после этого они будут как-то работать. Вот. Последний путь мне нравится тоже не очень сильно, потому что, во-первых, никто вам не сказал, что они будут работать правильно. Во-вторых, никто вам не сказал, что у вас имеются такие правильные библиотеки для того, чтобы это все работало. Вот, это, кстати, есть замечательная командочка LDD, которая показывает, какие динамические библиотеки хочет ваша программа и какие из них где лежат. Вот если она говорит, что not found, то такая программа, скорее всего, не заработает. Вот. Но это чуть-чуть проще, чем устанавливать чужой пакет, потому что, как правило, ребята, которые не делают пакета, они рассчитывают, здравствуйте, на то, что они рассчитывают на то, что вот этот бинарник скачает неизвестно кто и неизвестно на каком Linux будет запускать. Вот. И, возможно, это будет пакет, собранный статически, то есть он будет, как в Windows, там, занимать несколько десятков мегабайтов, потому что будут положены все библиотеки. Вот. Об одном таком проекте я, по-моему, рассказывал, про американский этот самый БРЛК. Вот. Ну вот, это, кстати, многие из вас могли заметить, что если ты скачиваешь некий бинарник под Linux с сайта производителя, да, то этот бинарник не менее здоровый, чем под Windows, а иногда даже и более, потому что там по каким-то причинам... А, понятно, по каким, потому что они вынуждены туда включать еще интерфейсную библиотеку, а в Винде это интерфейсная библиотека, встроенная в саму систему, она там одна. Вот. Такая вот, значит, спектр такой был разговоров. Единственное, что можно добавить к прошлой лекции, у меня все, так сказать, ощущение меня преследует, что я что-то не договорил, о том, как распоряжаться с этими бинарниками. Значит, тут ситуация следующая. Очень-очень не рекомендую, это последнее, да, вот то, чего лучше не делать, если вы можете этого не делать, очень не рекомендую пользоваться так называемыми инсталляторами. Инсталлятор – это ужасно. Под Windows это более или менее нормально, а вот что будет, что сделать с вашей системой инсталлятор под Linux, я даже себе и... Я имею в виду инсталляторы программных продуктов, да? Я даже себе вообразить не могу. Значит, в самом лучшем случае, он сделает следующее. Есть такой подкаталог Opt, от слова Optional, куда по идее нужно как раз раскладывать пресловутые программные продукты, устанавливаемые вне дистрибутива. Да? И, как правило, выглядит так. Опт, дальше программа какая-то, ну, программный продукт, да, и в этом подкаталоге будут и BIM отдельный, и LIB отдельный, и там еще чего-то. Ну, понятно. Вот. Почему я говорю, что это лучший случай? Потому что в этом случае ничего, что есть в вашей собственной системе, не портится, да, вот в этом опции ничего системного нету, и то, что туда ставится, оно там болтается само. Единственная проблема, которая будет стоять перед разработчиками честными, которые делают вот так вот программные продукты под Linux, она должна стоять в том, что вы должны суметь запускать вот отсюда какие-то программы, да. Если кто более-менее изучал этот вопрос на втором курсе, скажем, это точно проходится, что есть переменная path, переменное окружение, в которое перечислены, значит, те места, откуда можно запускать программы, и опт, неизвестная программа BIM, да, явно в эту переменную не входит. Соответственно, и после установки такого программного продукта вы его запустить сразу не сможете. И поэтому даже в этом случае, этот инсталлятор вам нагадит в файловую систему, запишет туда куда-нибудь USR BIM, какой-нибудь пускач для вот этого всего безобразия, да? Что? Иногда симлинк, иногда скрипт, в котором переустанавливается переменное окружение, там LD-Library Path, Path и все остальное, чтобы потом изнутри работать. Но не важно. Важно то, что у вас будет файл, который не принадлежит никакому пакету. Да? А это всегда, в общем, не очень хорошо. Это всегда нарушает стройность системы раз, и вполне возможно, что будут конфликты с нормальными пакетами два. Вот. Но это, я повторяю, лучший случай, да, когда у вас производитель выбирает место, ориентированное на имя программного продукта. Значит, чуть менее хороший, но тоже более-менее осмысленный случай, когда софт кладется в каталог USR Local. И там уже будет тоже BIM, LIB, там, что еще, Шари какая-нибудь, да? Шарим, ну и так далее. Значит, по стандарту USR Local это такой каталог, в котором находятся локальные, то есть установленные только на вашем компьютере и неизвестно откуда взятые файлы, которые должны переживать переустановку. То есть, условно говоря, если у вас есть автоматическая процедура убить всю систему и ее установить заново, то содержимое каталога USR Local при убийстве системы нужно куда-то архивировать. Вот. А потом после переустановки эту копию разархивировать обратно. Вот. Потому что по стандарту в USR Local лежит только то, чего, так сказать, уникально для вашего компьютера. Некоторые программы хотят оказаться там, в USR Local. Значит, чем это хуже, чем первый вариант? Если эти программы называются одинаково, да, там, не знаю, гейм. Вот вы ставите игрушку, у нее есть бинарник, который называется гейм. Ставите вторую, у нее тоже есть бинарник, который называется гейм. Ну и приплыли, да, вот USR Local BIM, значит, один файл перекроет другой. Вот, значит, чем это лучше, чем предыдущий вариант? USR Local BIM, как правило, в path имеется, соответственно, если там появляется некая новая программа, то она, скорее всего, запустится без предварительных настроек, да, то есть вам не придется, этим программам не придется лазить в USR, там, шаре, ну, то есть туда, куда обычно лазят исключительно пакет. Вот, к сожалению, этим вариантом, да, и то, и другое, установка программного обеспечения в какие-то специальные места системы отведенные, должна происходить от лица суперпользователя, да, то есть это может сделать только пресловутый root. И этим мне еще более не нравится вся эта идея с установкой неизвестно откуда скачанных бинарников. Ну мало ли что туда, значит, авторы положили. Может быть, они и не хотели взломать вашу систему, но так само вышло. Вот. Ну да. Понимаете, и это USR было слово, а не URR. Вот. Понимаете, все-таки, когда мы живем, так сказать, вернее, линуксоид, который работает в рамках дистрибутива, он уже отвыкает от того, что нужно ставить какие-то подозрительные, неизвестно чьи программы. Вот. Да, потому что они все известны чьи, они подписаны, так сказать, ну, в общем, все, так сказать, все под контролем, все свое, да? А тут вот не свое. С этим не своим начинается проблема. Вот. Значит, да, USR Law. Это вот для того, чтобы установить туда программный продукт, нужен суперпользователь. К сожалению, никто вам не может гарантировать, что установленный вами чужой, неизвестно какой продаваемый продукт, не сядет прямо вот туда же, поверх ваших замечательных пакетов, там в USR, в USR Bin, там в USR Lib, USR Share и так далее, и не накладет туда всякого барахла. Скажем, вот довольно популярный, не бесплатный совсем даже эмулятор, не эмулятор, а вариант Вайна, который называется Crossover Office, да, это такая штука, которая, значит, написана вокруг Вайна, чтобы удобнее туда устанавливать виндовзовые программы, они там работали. Так вот этот самый Crossover Office, он имеет дикую привычку, он сам-то лежит в Opt, но он имеет неприятную привычку раскладывать прямо в USR Bin какие-то симлинки на какие-то виндовзовые программы, которые сам же и запускает. Вот, это довольно неудобно. Да? Ну, вас не спрашивали. Вот. Наконец, третий вариант. Ну, не третий, там, значит, да, вот такие тоже есть, которые лезут прямо в файловую систему. Наконец, есть вариант, когда вы скачиваете программный продукт и пытаетесь его разложить куда-то в домашний каталог непосредственно, то есть в то место, где вам без помощи суперпользователя возможно работать. Вот. Ну, в вашем домашнем каталоге тоже есть каталог BIN, например, вы можете туда что-то положить, да. Есть подкаталог .local, в котором вся эта архитектура BIN, Lib, Share и так далее воспроизводится, но, к сожалению, на сегодняшний день так устроены далеко не все программные продукты, и далеко не каждый из них можно в реальности запустить, не имея прав суперпользователя. Да? Ну, вот так вот устроено. Исключение составляют всякие плюгины типа к Firefox. Вот вы какой-нибудь флеш-плеер к Firefox, да, вы просто жмете кнопку, и он средствами Firefox в нужное место раскладывается. Представляя собой, между прочим, всю ту же разделяемую библиотеку, просто описанную в нужном формате. Вот. Но тут у вас даже и голова не болит, да, Firefox, он есть Firefox. Вот. Вот, значит, касаемо установки софта, такая вот... такое досказание с прошлого раза. То есть вот это все довольно неприятные вещи, и делать их нужно только в крайнем случае. Вот. Ну, я понимаю, что крайние случаи могут встретиться, например, кровизнесу нужно там с кем-то по скайпу поговорить, ну, что делать? Тыкайте в скайп. Вот. Я их называю крайними, потому что мне, ну, вот, не каждый месяц, да, приходится этим заниматься, а то и даже не каждый полугодие. Вот. Значит, теперь перед нами стоит такая развилка, да, я частично готов на каждую из этих, из двух тем, которые перед нами сейчас возникнут, а вот какую из них выбрать, неизвестно. Значит, одна тема такая совсем пользовательская, связанная с тем, как дальше вот жить вот с этим самым ужасным Linux. Вот. Потому что, вот существуют некие примеры, приемы работы, причем даже не связанные с командной строкой, которые нужно освоить, чтобы создать себе комфорт. Например, отдельная большая тема – это веб-серфинг. Вообще, как вот, что изменилось с тех пор, как вы поставили себе Linux и начали пользоваться, там, скажем, Mozilla, в смысле Firefox, для того, чтобы лазить в интернет. Кое-что не будет работать, например, да, известно. Вот. Как этого всего избежать? Вот. Другая тема – это настройка системы. Пожалуй, я все-таки буду говорить про настройку, вот, а про Firefox тогда, вернее, про такие вещи в следующий раз, это такие, что называется, маленькие хитрости. Да? Вот это следующая будет тема – маленькие хитрости. А пока про настройку. Это как раз у нас час есть на это дело. Это новая тема. Значит... Это, кстати, кстати сказать, довольно болезненное место, одно из мест, по которым, по части которого имеются претензии к Linux-системам. Мне, честно говоря, не вполне понятно, ну, по сути, претензии, но понятно, откуда они растут. Значит, вот какая штука. Помните, где-то давно тому назад, в начале нашего разговора, мы договорились, что графическая оболочка, которая перед вами, это вообще не Linux. И все, что вы в ней делаете, это запуск некоторых графических приложений, имеющих отношение к операционной системе весьма опосредованно. Вот. И что вообще управление операционной системой, оно, значит, происходит путем таки манипуляции командами с командной строки, путем редактирования каких-то там конфигов. Да? Вот. Тем не менее, простите, вас очень плохо слышно. Мы могли бы погромче говорить, просто вот аудитория так устроена, что отсюда туда громко, а оттуда сюда надо еще в два раза громче. Опа. О, как бывает в этой жизни. Да. Ну ладно. Чтобы сесть и погромче так и сказать. Ну хорошо. Значит, откуда все это растет? А растет, в общем, понятно откуда. Человек говорит, вот я привык, значит, в пункте меню выбирать под меню, в котором написано настройки или что-то в этом духе, или панель управления. И в этой панели управления, есть все, что мне нужно от системы. Вот это самое все, разумеется, в кавычках, потому что понятно, что чем сложнее система, если бы ему действительно показали все, что умеет операционная система, даже Windows, да, он бы просто вот тут же упал в подавленное состояние духа, вот, и не трогал бы его никогда. Ну, например, показали бы ему текст всего регистра, да, вот, просто вот распечатанный. Ну вот, да, ну... Макулатуру нас еще не понимают, так что он бы точно впал в подавленное состояние духа. Значит, настройка, да? Настройка. Что же видит пользователь, то бишь мы с вами, когда тыкает в пункт меню, где написано что-то вроде, какое-то слово похожее на слово настройка. Он там видит, разумеется, какие-то, ну, явно графического плана, утилиты, которые чего-то настраивают. Они бывают, видимо, четырех сортов, так я вот подумал. Значит, во-первых, и это наиболее, так сказать, правильное место для использования, это настройка какого-то прикладного, ну, каких-то приложений. Да? Ну, типичный пример, там, KDE Control Center. Да, вот KDE Control Center, он что делает? В первую очередь он настраивает, Control Center, прошу прощения, настраивает поведение самого KDE. Да? Или там, скажем, настройка принтера для OpenOffice. Оно что настраивает? Настраивает не под систему печати, оно настраивает конкретно какие-то вот какие-то параметры там печати, там формат бумаги, не знаю, поля, что-нибудь такое для OpenOffice. Да? Если у вас само приложение графическое, или вернее оно опирается на графический интерфейс пользовательский, да, то и настройщик к нему тоже должен опираться на этот самый графический интерфейс. В большинстве из них есть просто пункт такой, да, типа параметры настроить. Но вот бывает и так, что эти самые настройки вынесены в отдельный пункт, в отдельное меню и вообще отдельными программами осуществляются. Ну и хорошо. Вот. Пожалуй, это наиболее, так сказать, правильное место, если, то есть то, чего действительно можно настроить по-человечески. Более шаткая штука, это когда, там у меня 4 пункта было, я вспоминаю только 3. Более шаткая штука, это когда настройщики того же КДЕ начинают, условно говоря, лезть в систему. Вот смотрите, я, по-моему, этот пример уже приводил. Является ли системной, то есть определяемый администратором, настройка, ну, скажем, разрешение экрана и частоты обновления? Ну, вроде бы нет, да? Это же устройство, перед которым сижу я, И было бы неплохо, чтобы я, вовсе не какой-то администратор, да, если особенно я не администратор, определял, какое там у меня разрешение экрана, частота и все остальное. С одной стороны. С другой стороны, вот, скажем, еще 3 года назад эта штука была точно в области ведения исключительно администратора, нужны были права суперпользователя для того, чтобы исправить конфигурационный файл всей графической подсистемы и поменять там вот эту пресловутую режим работы. Да? То есть, и я бы сказал так. Как бы это сказать, вот, чтобы правильно. Такой вот, вы можете увидеть в том же KDE Control Center, в настройщике GNOME, вы можете увидеть некоторые детали, некоторые ручки в систему, которые принадлежат, по сути, настройщику того же программного обеспечения, но вот они так сделаны, что лезут в систему. Я не знаю, как это правильно назвать. У меня написано слово KDE в плане. Системы в десктопе, в рабочем, как, ну вот в десктопе, да? Это отдельно будет. В десктопе. Я не знаю, как слово десктоп на русском. В рамках рабочего стола. Рабочего стола. То же самое, например, звуковая. Работа со звуком. Вы можете увидеть, что вам предлагается выбрать либо непосредственно работу со звуком, либо работать с помощью там ARTS какого-нибудь, либо ESD, там, ну, имеется в виду удаленное звуковоспроизведение и так далее. Да? То же самое связано, может быть, с чем еще. Ну, я не знаю, я этим обычно не пользуюсь, поэтому я небольшой знаток. Значит, идея стоит в следующем, что ребята, которые делают рабочий стол, скажем, ребята из KDE, говорят, ну вот настройка разрешения экрана, это вообще говоря дело рабочего стола. Поэтому у нас в настройке обязана быть настройка разрешения экрана. Если в вашем дистрибутиве, говорят ребята из KDE, это делается каким-то другим способом, ну что ж, проявите терпение и, так сказать, присоедините ваш способ к нашему настройщику. Вот. Надо сказать, что KDE работает на всех Linux'ах, ну, в общем, практически на всех, да, еще и не на Linux'ах, вообще на других Unix-системах тоже, да, там на всех версиях BSD практически и так далее. И поэтому вот этот самый настройщик у них такой в достаточной мере универсальный, и ничего конкретно настраивать не умеет. Там надо как-то к нему присоединяться и что-то такое писать, чтобы он, значит, позволял изменять частоту экрана. Поэтому не факт, что это сразу с полпинка заработает. Вот к чему я клоню. Что настройки операционной системы, которые предусмотрены разработчиком отнюдь не операционной системы, а графического интерфейса, совершенно не обязаны работать вот просто так вот. Взять и заработать в любом окружении. Да? Это вот такая штука под вопросом. Например, вот в том же KDE не надо настраивать принтеры KDE. Это всего лишь принтеры KDE. Что бы там ни делали, не так уж много это повлияет, не сильно это повлияет на систему печати. А что повлияет, скажем, на подсистему печати, раз уж мы про нее заговорили? Существует отдельный модуль, настройка некоторых специальных служб, которые имеют графический интерфейс или VV-интерфейс. Как правило, VV. Значит, вот существует как минимум 2 службы, собственные. Как минимум 2 службы, большие, известные мне, у которых есть собственный настройщик интерфейса. Это CUPS, Common Unix Printing System, это система печати, которая используется в Linux сейчас, по крайней мере, в нас, да, у многих. Вот. И это Samba. Samba — это сервер, который раздает по протоколу SMB всевозможные ресурсы, да, там виндузовые директории, повин, значит, это специальный виндузовый нейм-сервер, если он вообще кем-то используется, что еще можно по самбе раздавать, принтеры, эти самые, авторизацию можно делать, ну и так далее, да. Вот Samba и CUPS имеют собственные встроенные интерфейсы управления через верх, кстати, оба. Вот, значит, почему, а я их выделил отдельной строкой? Потому что, скорее всего, конфигуратор к такой мощной и разветвленной системе, как CUPS, писать разработчик дистрибутив просто не будет. Вот у вас будут, понятно, надо еще четвертый пункт написать, тогда будет все понятно. Значит, как бы сказать, автора дистрибутива. Что? А, о, еще пятый есть, по-моему, спасибо, еще Ведмин. Дистрибутива. Значит, что касается Ведмина, это отдельный пункт, да. Спасибо, значит, их будет пять. Вот, ну, вот эти два я дистрибутивные. Значит, эти два я хочу подчеркнуть, что, значит, надо их на самом деле поменять местами, тогда будет более понятно. У меня просто неправильное изложение. Итак, если создатели дистрибутива решили облегчить жизнь пользователю и используют какой-нибудь конфигуратор, который прямо в документации по дистрибутиву объявляется системным. Ну вот у нас, так скажем, используется альтератор. Да? В какой-нибудь OpenSUSE, вообще в SUSE, используется Yastrkhan замечательный. Да? В этом самом... В Debian есть вся эта система вокруг DeepConf довольно интересная. В Red Hat некое множество поделок на Python плюс GTK, которые гордо именуются тоже каким-то конфигуратором ихним Red Hat. Вот. Ну и так далее. Значит, в этом случае имеет смысл обратить внимание именно на этот конфигуратор. Почему? Потому что, скорее всего, создатели дистрибутива будут его будут тестировать точно. Вот этот они могут и не тестировать, да, вполне. А вот тестировать свой собственный конфигуратор, который они сами написали для того, чтобы можно было конфигурировать их собственную систему, они будут точно. Вот. Правда, вы можете обнаружить, что в таких конфигураторах, в общем, не так много всего и есть. Вот. Почему? Потому что это связано со спецификой выпуска дистрибутива. Предполагается, что дистрибутив рассчитан на такого-то пользователя, которому нужно решать с помощью него такие-то задачи, а все остальные задачи, ну, пускай напряжется, да, выучит язык конфигурации там, той или иной службы и такие решетки. Да? Но, скажем, десктопный дистрибутив совершенно не обязательно делать в нем конфигуратор к Apache. Потому что это десктопный дистрибутив. Да, вот. Что там будет в десктопном дистрибутиве? Добавление пользователей, да, управление, настройка простейшей настройки сети, совершенно справедливо, да, такие вот вещи, без которых, кстати сказать, настройка графической системы, такая довольно активная, с выбором драйвера, там, тестовым экраном и всем остальным. Ну, да, если это входит в дистрибутив, то будет конфликт с берилом, который, я, например, так и не понял, зачем мне нужны. Вот. Ну, неважно. Значит, короче говоря, это наиболее надежное место в смысле графического интерфейса к настройке, но оно далеко не полное. Как тут совершенно правильно сказали, существуют специальные такие, что ли, стендалон, специальные среды, настроечные среды, да, я не знаю, как это правильно сказать, настроечные среды, типа вебмина. Как, ну, вроде как-то, например, Ведмин. Вот, которые тоже предназначены для того же самого, да, то есть это некий графический, в данном случае, опять-таки, HTML-интерфейс к настройке операционной системы. Может быть, у меня неполная информация, но у меня есть твердое ощущение, что подобного рода штуки, они уже давно перестали претендовать на такой универсальный настройщик системы. Они потихонечку вымирают, или вернее выдвигаются, специализируются в определенные области. Да? Вот всем известный PHP MyAdmin, ну многим известный, да? Ну, что-что? Вот. Он, по крайней мере, предназначен для решения одной узкой проблемы. Вот. А такие монстрики, как пресловутый вебмин, я, честно говоря, уже и не помню, они до сих пор эксплуатируются или нет. Что? Не, он есть, да. Вопрос в том, есть ли он где-то в эксплуатации. То есть кто-нибудь предлагает им пользоваться? Ну, наверное, кто-то его создал, да. Почему? Почему? Ну, тем не менее, вот я не видел повторяю, я, так сказать, возможно, я неполную информацию обладаю, да, но я не видел ни в Debian его нормально внедренном, ни тем более у нас в Alte, но у нас есть теперь свой этот самый, свой конфигуратор, ни в SUSE, в которых есть свой конфигуратор, ни в Red Hat, в которой есть свой конфигуратор, хотя бы Winpom под Red Hat, как раз, заточен был в свое время. Короче говоря, в чем проблема? Проблема стоит в том, что универсальную среду для управления любым Unix, любым даже Linux, да, не говоря уже про другие Unix-системы, очень сложно написать. Она универсальная, я как человек, который пытался это сделать, могу ответить, что, вернее, запланировать такую штуку, что это действительно очень сложно. То есть вплоть до того, что выяснится, что чем универсальнее, чем универсальнее тот инструмент, который должен управлять и конфигурировать все и вся, тем, понимаете как, вот у нас есть, допустим, две операционные системы, способ их настройки и управления ими, их поведение практически совпадает, да? Потом мы добавляем туда третью, четвертую, пятую, шестую. Получается, что общего у них? Вот с Гулькин нос. Что все вроде бы похоже. Но где-то там, значит, в одном месте, допустим, у нас в Alte долгое время существовал патч на тот же Kubs. В Kubs ведь как было? Вы можете либо настраивать принтер, либо печатать. То есть она работала в двух режимах. В режиме, когда можно было администрировать Kubs, но нельзя было печатать. И в режиме, когда можно было печатать, но нельзя было администрировать. Зачем так? Понятно, зачем. Если у вас здоровенная компания, которая там несколько принтер-пулов, в каждом из которых по несколько принтеров, и тут приходит админ, начинает что-то там конфигурировать, да, возможно, самые удивительные последствия. Значит, эти документы начнут ездить по этим принтерам, вылезать, вот. Да. Значит, понятное дело, что если у вас один компьютер и один принтер, то вот это дело неудобно. К сожалению, это была такая архитектурная особенность Kubs, и у нас был специальный патч к Kubs и специальная переменная в конфиг-файле. Вот. Переменная называлась noisevrat. Noisevrat равняется yes, после чего все становилось... Да. Понимаете, да? Вот таких вот noisevrat'ов, на самом деле, мелких, которые без графических конфигураторов решаются буквально вот... Бывает, да, бывает. Я про это и говорю, что в том случае, если где-то написано, рекомендуется использовать данный дистрибутив Vimin, используйте его, но тогда он плавно перерастает, так сказать, интегрируется вот с пунктом предыдущим. Потому что мандрячие дрейки, это, конечно, ужасная штука. У мандрейка есть свои собственные конфигуралки, такие отдельные, мелкие. Вот. Одна кривее другой. Просто я это знаю как человек, который вот наблюдал, как они исчезают из Linux. У нас же когда-то мы же останавливались на мандрейке, да, и вот конфигурялки у нас еще некоторое время жили, вот, и умирали. Вот. Они довольно давно уже умерли, там, в 2004 году умер последний дрейк, вот, но тем не менее я их видал, и это было ужасно. Вот. То есть там была какая-то... Что? Нет, это у них там-то, они же их как-то... развивают, все правильно, кто же сказал. Они стремительно устаревают. Вот. Ну, в общем, я очень не доверяю универсальным средам. Про конкретно Vimin знаю, что вы либо пользуетесь Vimin'ом, либо исправляете руками конфиг-файлы, одновременно делать нельзя. Ну, Vimin, достаточно сказать, что у Vimin значащий комментарий в конфиг-файлах. Он какие-то свои конфиги хранит в конфигах под видом комментариев. Вот. То есть это, я просто видел, как это работает. Вот. Ну, да. Ну как? Ну, двухлетней давности. Старый. Ну что, там что-то изменилось с тех пор? Не верю. Вот. Ну, короче говоря, нет, куда лезть, если есть, даже пресловутый ест хранит значащие комментарии, но у него они, слава богу, значащие только для пользователя, он хранит хелпы в комментариях. Очень неудобно, кстати, он умеет распознавать, где в комментарии лежит хелп, и вы когда руками лезете в конфиг-файл, а там все уже написано. Главное не удалять эти комментарии, а то он потом их не покажет в GUI. Ну вот, короче говоря, вот эти вот настроечные среды, скажем так, у меня есть такое мнение, что они либо уходят в руки дистрибутивостроителей, становятся дистрибутивоориентированными, да, либо занимаются какой-нибудь специфической одной задачей, вот, например, как PHP, да, или что-нибудь такое. Да, кстати сказать, Я вот тут приводил пример настройку служб. Существует еще там несколько классов проектов, ну, например, там, не знаю, веб-движки, да, которые тоже традиционно настраиваются не руками, а вот с помощью их же собственных менюшек. Вот. Обратите внимание, что если внимательно посмотреть на этот список, даже все в сумме ни в коем случае не может быть равно, скажем так, не предоставляет всего многообразия интерфейсов по управлению системой. Никогда. Да? Смотрите, отдельные приложения, отдельные службы, отдельные нужные, так сказать, наиболее популярные настройки, и все. В общем, совершенно очевидно, что сложная система, она, ну, вот всегда так устроена, что инструменты, которые непосредственно решают задачу настройки той или иной функциональности, да, они не могут быть многочисленны. Пример. Берем этот самый, ну, в Windows же есть инструмент, который позволяет настроить что угодно. Regedit называется. Честно. Все, что хранится в регистре, да, вы можете изменить с помощью Regedit. Но от этого ни горячо, ни холодно, да, то есть вот скорее холодно даже, я бы сказал. То есть вы когда все это видите и пытаетесь воспроизвести, получается ужасно. По крайней мере, я пытался. Нет, то есть у меня получалось и не ужасно. Ну, например, ситуация, значит, тесть мой поставил случайно драйвер от Windows 2000 в Windows XP. Я нашел на Microsoft некую инструкцию, как этот драйвер теперь оттуда выковырить из 20 шагов. Но где-то на 12-м, что ли, шаге наше мнение с мнением, вернее, вот тот, что я вижу перед глазами, разошлось с тем, что там было на сайте. И, в общем, так оно, вот пока его просто, да. Причем ты его убиваешь, она же откуда-то восстанавливается, молчишь. Ладно. Да, ну, там же есть, да, там есть эти самые бэкап драйверные. Ну, короче, неважно, дело не в этом. Дело в том, что вот такой совокупный конфиг, да, когда у вас есть все настройки всей вашей системы, он абсолютно непригоден для того, чтобы в нем копаться, даже и зная, о чем идет речь. Вот. Что нам нужно? А? Что такое? Ой, да, это ужасно, потому что, а почему, кстати, а знаете почему? Проблема в том, что инструкции по типу cookbook, да, они привязаны строго к конкретному окружению. То есть вот когда вам не рассказывают, как устроено, и что именно, и зачем вам надо поменять, а написано, впишите такое-то число вот в такое-то место. И это число, и это место могут измениться мгновенно, да, послезавтра они уже будут другими. Вот. Поэтому идея как раз состоит в том, чтобы организовать пространство управления системой так, чтобы можно было понять, о чем речь. Значит, это мы следуем нашему закону сначала посмотреть, что есть, а потом посмотреть, а как оно вообще говоря должно быть, да, и с чем разбираться. Значит, какие проблемы перед нами стоят? Первая проблема – это пространство имен. Если мы хотим настраивать нашу систему всю целиком, мы должны, мы хотим, чтобы наша система настраивалась целиком. Мы как администраторы, как, так сказать, творцы, да, мы должны создать такой способ именования этих настроек, чтобы в нем было легко ориентироваться. Вот, скажем, регистр — это неудобный способ именования настроек, несмотря ни на что. Хотя вроде бы это дерево, вроде бы там каждый пункт этого дерева что-то сам по себе значит, но что-то вот там есть такое, что не позволяет в нем ориентироваться хорошо, а при, так сказать, в некоторых случаях даже и плохо тоже не позволяет. Вот. Значит, с другой стороны, должны быть внутри вот этой самой, в того места, где мы держим настройки, должно быть достаточно гибкий формат представления. Я бы сказал так, гибкость представления. Сейчас объясню, что это такое. Гибкость представления – это вот что. Предположим, ну, чем плох тот же регистр, например. Регистр – это строго дерево. Если у нас мы изначально ограничиваем себя и говорим, все наши настройки выглядят и распознаются согласно дереву, да, то есть вот они имеют древесную форму, то мы сразу себе вычеркиваем два здоровенных класса данных, или, скажем так, вот два, ну да, не данных, как это правильно сказать, два здоровенных класса, ну что ли, сущностей, которые тоже могут служить для управления нашей системой, но которые не вкладываются в понятие дерева. Во-первых, это те же данные, но организованные в виде графа любого свойства, да? То, что называется tags, да? Когда у нас один и тот же тег может относиться сразу к нескольким областям, да? И вместо дерева у нас имеется граф. Все, если мы что-то храним в дереве, то это все придется моделировать, да? Граф придется моделировать свойствами дерева, и в этом уже не разберется никто и никогда. Вот. А второе, что еще более важное, это программы. Программы тоже могут быть штуками, которые управляют системой. Да? Мы можем модифицировать программу и тем самым заставлять систему работать по-другому. Эта программа может состоять, ну не знаю, там из 10 строк. Да? Она может быть абсолютно понятна. Но вместе с тем, программа из 10, стартовый сценарий из 10 строк, который совершенно понятен, ну, более-менее грамотному пользователю, который можно изменить в соответствии с собственными потребностями, это совершенно не то же самое, что какая-то ужасная универсальная программа, которая читает дерево и потом, значит, как-то внутри себя пытается делать то же самое. Да, пытается делать, ну, что такое стартовый сценарий, запустить какую-то службу. Да? Если для запуска службы надо выполнить сценарий из 10 строк, на мой взгляд, это намного лучше, чем для этого надо запустить ужасный пускальщик, который просчет дерева из нескольких там десятков тысяч элементов и на основании анализа их что-то такое придумает. Да? Итак, гибкость представления настроечных данных, да, это именно ситуация, когда мы хотим, чтобы в нашем пространстве времен хранились данные любые, то есть такие, как нам удобно, а не как удобно хранить. Вот, наверное, в этом деле, да? То есть они должны быть предназначены для нас, чтобы ими пользоваться, а не для них, чтобы их хранить. Да, совершенно справедливо. И это третий пункт. Третий пункт, как-то я его сформулировал, удобный инструментарий, для чтения и модификации. Вот. Значит, что касается удобного инструментария, я сошлюсь на свою идею уж, наверное, более чем десятилетней давности, ну, которую и вот в первой книжке, вот про Unix, которая была, я ее там озвучил, что существует такой критерий, критерий человекоприемлемости. Если кусок данных, в данном случае конфиг файл, следует признать нормальным, то есть удобным, если вы его сможете сами написать с нуля. Вот если вы не можете написать с нуля некий конфиг-файл, это уже не очень хороший конфиг-файл. А если вы еще и прочесть его не сможете, потому что это десятки тысяч каких-то байтов, да, то это совсем не конфиг-файл, это какое-то хранилище данных для компьютера. Возможно, для графической конфигурялки, но не для человека. Тут можно вставить некую прослойку и сказать, что у нас все хранится в регистре, условно говоря, да, но для вас существует удобный инструмент, который позволяет вынимать из этого регистра нужные вам данные и их модифицировать. Да? Вот Rigidity вроде бы не является таким инструментом, потому что что-то главное в нем отсутствует. Вот. Да. Какая ситуация в этом случае в Linux? До сих пор, я надеюсь, это будет продолжаться и дальше, в Linux это решается старым юниксовым способом по принципу, что любой файл — это текст, пригодный для чтения человеком. Да, вот тот самый человекочитаемый, возможно, даже человекописаемый файл. Да, то есть когда человек может... Human writable, да, ситуация, когда человек может его сам написать. Сейчас, что-то я тут хотел добавить, прежде чем рассказывать, как это реализовано. А, тут надо добавить ровно одно. Помните, на первом же, кажется, на первом или на втором занятии у нас был такой, вместо лекции, такой диалог пользователя и администратора. Пользователь все время задавал вопросы, администратор, значит, пытался на них отвечать, потом, в конце концов, начал ругаться. Вот. Один из вопросов, который там возник, это вопрос о том, что такое плоский текст. Не путать с плоскими шутками. Вот. Значит, речь идет вот о чем. Когда я скажем, вот в наших с вами встречах говорю про текстовый файл, я имею в виду именно файл в виде плоского текста. Честно говоря, я сейчас даже не берусь дать очень строгое определение тому, что такое плоский текст. Может быть, кто-нибудь может сформулировать это коротко? Да, значит, бывает еще размеченный текст, да, для того, чтобы понять, чем отличается плоский текст, что имеется в виду. А? А, вот, да, точно. Значит, условно говоря, если текст — это некий поток символов, отражающих информацию, да, то плоский текст хранит только информацию, а размеченный текст хранит еще метаинформацию, то есть информацию об информации. Погодите, да? Погодите. Вот, значит, это, пожалуй, такое определение слегка занудное, но оно отвечает действительности. Итак, плоский текст хранит только информацию, а размеченный текст хранит еще метаинформацию. Что это значит? Это значит, что когда вы видите перед собой некий плоский текст, то, что вы видите, это и есть содержимое этого текста. А когда вы видите перед собой размеченный текст в виде плоского, да, то есть когда вам эту метаинформацию показывают в виде плоского текста, вместо того, что вы должны видеть, показываются вот пресловутые теги, показывается разметка, показывается содержимое метаинформации. Размеченный текст, в отличие от плоского, может состоять в двух ипостасях. Его можно показывать в виде плоского текста, и тогда вы увидите всю разметку, именно всю метаинформацию, так сказать, превращенную в тоже в плоский текст. И его можно показывать в рендеринг, как это по-русски? Вот, да, в формате представления, да, его можно показывать в представленном виде, когда вы видите уже то, как эта самая разметка интерпретируется, как метаинформация, то бишь об том, как должны выглядеть эти самые тексты, да, как она превращается в виде представления. В отличие от плоского текста, который всегда одинаковый. Да, да, совершенно справедливо. Значит, типичный пример взаимоотношения плоского и размеченного текста – это HTML. Да? Вот если вы глядите глазками там, с помощью обычного текстового, прошу заметить, просмотрщика внутрь HTML-файла, то вы видите всевозможные теги HTML-ные, это метаинформация, она же разметка, и некий текст внутри него – это информация, она же текст. Да? То есть HTML как плоский текст выглядит как последовательность этих самых буквок, перемежающуюся последовательностью тегов, то бишь метаинформации. HTML как размеченный текст выглядит отрендеренный, выглядит уже как некая HTML-страница, где некоторые буквы большие, некоторые маленькие, цвет, картинки, трали-вали и так далее. Да? Ну так вот, когда я говорю, что в Linux-Unix есть понятие, что любой файл является текстовым, я говорю, что любой файл является текстом, скажем так, он, возможно, может являться текстом размеченным, но он всегда нормально доступен, как текст плоский. В нем его можно взять с помощью программы обработки текста, универсальной программы обработки какого угодно плоского текста и обработать. Вот это, пожалуй, главное отличие. Да? Вот если мы берем любой размеченный текст, там, ну, который нельзя представить в виде плоского, ну, например, не знаю, там, док, да, не док, а тот же ODT, да, мы знаем, конечно, что внутри у этого ODT лежит zip-архив, внутри которого лежат какие-то куски, там, на XML и так далее, но вот если взять все в целиком, да, то получится некий поток данных, который явно не представляет собой плоского текста. Так вот, в Linux всякая настройка, почти, там, за некоторым исключением неприятным, происходит с помощью файлов в формате именно плоского текста, но этот текст как-то, ну, машинизирован, что ли, да? То есть это не просто поток каких-то слов, а это поток слов, ну, которые можно разобрать некоторым парсером синтаксиса. Да? Вот типичное понятие конфиг-файла, оно именно такое. Кстати, в Windows ведь тоже есть конфиг-файл, еще со старого Windows сохранились, неизвестно зачем. Вот. У них довольно небогатый формат в смысле настройки, но он, по крайней мере, тоже является плоским текстом, так между нами говоря, который win.ini и system.ini. Плоский текст. Ну, так вот, в Linux все настроечные файлы являются плоским текстом. Хотя, повторяю, его можно разобрать, он там секционирует, все такое. Ну, так вот, давайте попробуем теперь описать, как это выглядит, да, чтобы вернуться, вот, вернуться с чего начали, как же настраивается. Пространство имен. Пространство имен — это файловая система. Зачем умножать сущность сверх необходимости? Зачем делать какое-то дерево внутри какого-то, прошу прощения, реестра, если такое дерево у нас уже есть, это файловая система? Конкретно в каталоге /etc, несмотря на его странное название, дескать, там лежит все остальное, там лежит отнюдь не все остальное, а исключительно пресловутые файлы, предназначенные для управления системой, и вернее для настройки других частей системы. Конфигурационные файлы, стартовые сценарии, то есть вещи, управляющие системой, в основном это конфигурация, лежат как раз в каталоге ETC. Их там довольно много, можете посмотреть. Да. В общем, можете посмотреть, там более-менее понятно, что для чего нужно. Это первое. Итак, само пространство имен устроено очень просто. Более того, у нас же на это пространство имен, которое файловая система, накладывается еще другой naming convention, да, другой способ именования файла, именования, ну что ли, частей системы. А именно, у вас же каждый файл принадлежит какому-то пакету. Да? У нас не только есть имя собственное, идентификатор файла, но его, если хотите, принадлежность, от чего он. Вся система попилена на пакеты. И, соответственно, если вы видите, что некий файл в ETC принадлежит пакету, ну не знаю, там, DHCPD, да, демон DHCP, это значит, что это будет, скорее всего, именно его настройка, а не настройка, там, я не знаю, автомата произведения ежиков. Вот. Да? То есть файловая система как, ну, условно говоря, способ хранения, плюс принадлежность пакету как способ идентификации. А дальше уж вы сами разберетесь. Вряд ли в одном пакете будет там 20 конфиг-файлов. 20, пожалуй, вряд ли. 10 может быть, да, в некоторых случаях. И у нашего Apache, который весь попилен на модуль, у каждого модуля собственный конфиг. Да, вот это, пожалуй, может и быть, да. У Debianовского, кстати, тоже так должно быть. Да, то есть там не взяли, упилили весь огромный конфиг файла Apache, который стал не человекописаемый, да, вот. Apache FG стал такой здоровый, что его нельзя вот написать с нуля, да. Стало быть, у него он потерял одно из требований человекоприемлемости. Он не стал не human writable. Они его попилили на куски, и теперь эти куски инклюзят. Вот, что, в общем, удобно, я считаю. Вот. Не всегда, но чаще всего все-таки удобно. Да, я понимаю, когда нужно весь текст перед глазами иметь, может быть, это не так удобно. О, так это же небось русский Apache замечательный. А вы что, настоящий ванильный Apache? Ну, это какие-то глупости. Ну, в смысле, не глупости, но мне кажется, что это где-то в другом месте изменяется. Если вы поменяли кодировку. А, где поменяли, извините, в скрипте по хапешному? Считайте документацию. В Apache, по-моему, это в другом месте меняется. Там модуль PHP-шный настраивать не надо. Это свойство страницы, а не свойство модуля, а не свойство цигришника. Да? Кодировка по умолчанию — это не свойство того цигришника, который ее сгенерировал. Откуда она там берется? Ну, господа, давайте не спорить, я к тому же не вполне в теме, да, вот покажите мне конкретное место, и я вам скажу, как оно лечится. И я думаю, что в документации все написано. Что? Да, конечно, не только для файлов, разумеется, для каталогов тоже. Вот спасибо, что вернули к нашей теме. Да, идея в чем? Что когда мы говорим про пространство имен, мы говорим про довольно, ну, я бы сказал, разумный компромисс между обычными файлами, которые просто где-то лежат, да, и вполне понятным способом найти, что ли, то, для чего этот файл нужен. Да? Поэтому-то, кстати, процедуру поиска по файловой системе в Linux или процедура, скажем, просмотра содержимого пакета, это довольно часто используемая операция. Да? Это еще один источник информации. Вы говорите, а вот давайте-ка мне покажи, какие есть файлы в моем дурацком этом DHCPD. Он говорит, да вот у вас же есть ETC DHCPD, и там вот DHCPD.conf, еще DHCPD.lizis всякие. Вот же они, елки-палки, сейчас мы по нему ман посмотрим, и все будет хорошо. Вот. Значит, то есть это способ как бы локализовать то место, которое вам нужно. Чем он отличается, кстати сказать, от того же регистра? А тем, что в регистре группировка по типу данных, условно говоря, а при таком естественном представлении группировка данных по их функциональному назначению. Каждый сервис имеет свой собственный конфиг-файл, вот и прекрасно. Тоже верно, Figs 2, это правда. Но это не знаю, потому ли это, что он такой большой или еще почему. Не важно. Да? Значит, гибкое представление. Гибкое представление просто невероятное. Что хотите, то и пишите. В том смысле, что каждый сервис, который... Это, кстати, Linux упрекают за это. Что, ребята, у вас все конфиг-файлы разные. Есть конфиг-файл, как в Windows. Есть конфиг-файлы, похожие на HTML, вот в Apache, да? Есть конфиг-файлы вида A равно B. Есть там такие, сякие. Есть даже конфиг-файлы, являющиеся на самом деле просто программами на шелле. Вот. И поэтому нельзя написать один большой универсальный конфигуратор. Все с большой буквы. Большой универсальный конфигуратор. Сокращенно буквы. Вот. Так вот, ну и хорошо. Никто же не собирается все одновременно сразу конфигурировать. Ну, по крайней мере, нормальные люди, нет, не собираются, а, так сказать, если у них все в порядке с головой, вот. Вы собираетесь настроить конкретно какую-то, вот, какую-то службу. Ну, и замечательно, разберитесь в синтаксе конфиг-файла этой конкретной службы. Как правило, этот синтакс очень несложный. В очень редких случаях он такой какой-нибудь невразумительный. Как правило, ничего сложного там нет. Конфиг-файлы, знаете, программистам лень писать парсер конфиг-файлов. Поэтому они не будут придумывать еще один какой-то замороченный синтаксис. В худшем случае они напишут конфиг-файл на самом языке программирования, на котором они пишут все остальное, скажем, на шеле. Ну и прекрасно. Читайте shell-скрипты. Это вообще несложная работа. Вот. Поэтому, когда речь идет о гибкости представления, то, в принципе, никаких проблем вообще нету, да? Вы берете, не вы, а создатель системы, да, взял и, так сказать, предусмотрел для вас, ну что такое вот там, допустим, стартовый сценарий, вот хороший пример. Стартовый сценарий, да, как вот у нас стартует система, запускаются какие-то службы, стартовый сценарий написан на шеле. Конфиги к ним написаны на шеле. Там просто переменная такая-то равно тому-то, переменная сякая-то тому-то. Хотите, напишите туда условный оператор. Да? Если вдруг, значит, там календарь показывает, что сегодня пятница 13, то переменная такая-то равняется совсем другому. Вот. Ну, что-нибудь в этом духе. Да? Бог ради. Бог ради. Наконец, удобный инструмент чтения и модификации. Здесь вопрос довольно забавный. Значит, с одной стороны, разумеется, удобным инструментом чтения и модификации являются вот эти вот наработки, которые с собой представляют всякий GUI. Ну, GUI в смысле графики User Interface, если кто не знает слово GUI. Вот, значит, в каком-то смысле они удобные. Я сейчас не готов, хотя у меня есть время, дискутировать по поводу удобства, да. Удобство — это такое понятие, ну, что ли, не... субъективные, вот. Но в каких-то предыдущих годах я ввел некое такое субъективное понятие удобства, как критерий, да, что если с помощью инструмента работу можно сделать быстро и качественно, значит он удобный. Вот. Понятно, что я здесь не рассчитывал, там, не говорил, что. Вернее, так, не принимал во внимание, что работу можно сделать один раз, то есть быстро, качественно, но один раз со смертью исполнителя. Вот. Я таких вещей не принимал во внимание. Но тем не менее, если мы все-таки говорим, что мы о человеке заботимся и не пытаемся его, так сказать, мучить, да, то удобным следует признать тот инструмент, который позволяет сделать работу быстро и качественно. Какую работу делает быстро и качественно вот большинство, если не все, вот эти самые настройщики, которые связаны с графическим интерфейсом? Две вещи. Первое. Если у нас то, что настраивается, само по себе тоже графическое, и тогда действительно быстрее тыкнуть, посмотреть пример, сказать, да, я хочу, чтобы у меня там обои были небесно-голубого цвета, да, там, с профилингом. Вот. Или, значит, да, то есть вот первое, что графический интерфейс хорошо делает работу по настройке графического интерфейса, вот, потому что, ну, понятно, все, что должно быть представлено, должно быть представлено. И второе, графический интерфейс быстро и качественно делает некие готовые решения по, стандартных типовых задач, да. Вы скажете, я хочу веб-сервер, да, ну, веб-сервер, пожалуй, много для десктопа, там, я не знаю, что-нибудь попроще. Я хочу подключиться к сети. Да? Что такое подключиться к сети? На самом деле вбить 3 каких-то значений, типа значит, IP-адрес, если он нужен, да? Там DNS, маршрутизатор. И на этом, в общем, прекратить свое общение с конфигуратором. В реальности это может вылиться в довольно большой объем конфиг-файлов, вернее сказать, сами конфиг-файлы при этом могут занимать довольно много объема, потому что помимо DNS, IP-адреса и маршрутизатора, да, там есть еще порядка 50 различных значений, а то и больше, которые тоже надо модифицировать в случае, если у вас не такая простая ситуация. Ну, для непростой ситуации решения нету, решение есть для простой. То есть вот этот графический интерфейс решает задачу, вот как у вас тут получается, да, этот самый графический интерфейс решает... Еще один. Так вот, этот самый графический интерфейс, он потому и не охватывает всего поля в настройке системы, что он решает совсем другую задачу. Да? Он решает задачу, кстати сказать, не исключено, что, грубо говоря, KDE Control Center решает практически всю задачу настройки KDE. Потому что все, что связано с этой настройкой, все графическое. Да? Вот. Хорошо, тогда давайте подойдем к вопросу с другой стороны. А каковы должны быть инструменты, которые бы позволили нам редактировать, то есть вот, читать и изменять практически любой файл настройки удобно и быстро и качественно, что называется? Скорее всего, поскольку мы уже договорились о том, что наши файлы представляют собой плоский текст, который включает в себя элементы разметки, но, так сказать, может быть представлен в виде плоского текста, тем не менее, и довольно легко быть представлен в виде плоского текста, такими инструментами, да, у нас будут универсальные инструменты для работы с любым подобного рода конфиг-файлом. Все это плоский текст, тот или иной способ представления настроек нашей системы. Вот. В первую очередь, разумеется, текстовый редактор, не путать с текстовым процессором, да, это редактор, который позволяет именно плоский текст редактировать. В случае, если у вас нет задачи автоматизации, да, ну вот у вас есть какой-то там конфиг файл, вам надо поправить и вписать туда какой-нибудь путь в другое место, да, там, не знаю, вот в том же Apache поправить root-директор или какую-нибудь такую простую вещь сделать. Да? Конечно, для root-директора в Apache может быть есть и гуевый модуль, который это делает, но это можно сделать и руками, в общем, все знают, в каком месте это находится. Не так сложно, совсем не значит. Вот. Правда сказать, подобного рода текстовый редактор, который позволяет редактировать именно конфиг-файлы, должен обладать некоторыми специфическими свойствами. Смотрите, со всей очевидностью редактор, в котором вы пишете письмо любимой девушке, или юноше, в зависимости от вашей ориентации, он должен обладать свойствами по модификации текста совсем не такими, как редактор, в котором вы редактируете конфиг-файл, ну, скажем, к тому, к той же сайте. Почему? Ну, например, хотя бы потому, что прием редактирования этих двух текстов совершенно различный. Когда вы пишете литературный текст, скорее всего, вы что должны делать, о чем заботиться? О том, чтобы всякие синтаксические ошибки у вас проверяли, да, связанные с родным языком. О том, чтобы писать, да, вот непрерывно набирать текст. И, возможно, при редактировании уже потом, когда вы напишете этот текст, вы там переставите пару абзацев местами, да, или что-нибудь в этом духе. Вот. Или поправите предложение, перепишите его заново. То есть, когда вы работаете с литературным текстом, у вас основную часть времени занимает набор и вычетка, и, возможно, правка, которая сводится к замене одного непредсказуемого куска текста другим непредсказуемым куском текста. Когда вы работаете с размеченным текстом, да, ну, в данном случае я говорю про конфиг-файл, который, повторяю, представляется в виде плоского, но является размеченным. Элементы разметки, которые вам встречаются в этом самом тексте, или синтаксические, другие синтаксические единицы, которые встречаются в этом тексте, как правило, служат они служат объектами оперирования. Да? То есть вы берете, находите некоторую секцию, внутри которой лежит описание нужного вам свойства, и находите то место, где это свойство в виде там, свойства равняется 4 написано, и меняете 4 на 5. То есть редактирование конфиг-файлов, как правило, в большей степени, так сказать, ну там процентов на 90, связано с модификацией уже имеющегося и с поиском в них, а не с набором текста, как в случае литературного текста. Поэтому редактор, который вам позволит редактировать конфиг-файл, в первую очередь должен уметь быстро и эффективно производить понятие поиска, модификации, причем в том числе, и это как бы вторая часть марлезанского балета, в том числе и модификацию автоматическую. Может быть, этот редактор вообще не нужно пальцами трогать. Ну, типичный пример, взять и заменить там, вот вы взяли, при установке указали имя своей машины, там, ну не знаю, там, Кукумбер. Вот. А потом вот, к вам пришел приятель и просто, ну вот, до красных ушей вас засмеял. Ну что это за имя такое у компьютера, Кукумбер, огурец какой-то. Вот. Надо, да, давай, значит, будет не Кукумбер, а Банана, например. Вот, да. Нет, у нас просто такая машина есть, Банана. Вот, значит, что нужно? Нужно во всех местах конфиг-файла, где встречается понятие кукумбер, слово кукумбер, поменять его на слово банана. Я надеюсь, что кроме вашей фантазии никто другой, то есть, ну не будет такой настройки, да, там. Вот, предположим, не будет. Или если будет, то вы знаете те файлы, которых не будет. То есть, фактически, руками надо бы набрать команду. Поменяй, пожалуйста, мне везде огурец на банан. Вот. Практически это в случае, так сказать, человека, который не очень хорошо владеет вот этими средствами, выльется все равно в ручное редактирование всех этих файлов. Но, в принципе, это можно сделать одну команду командной строки, в общем, не очень большую. Так я думаю. Чего? Чего? Да на следе можно сделать find, да. Не, еще лучше, grep минус L и set, и все, и вперед. И set минус I. Короче говоря, совершенно не обязательно вот то, что мы назвали сейчас текстовым редактором, должно быть интерактивной программой. Этот текстовый редактор должен позволять удобно и эффективно модифицировать конфиг-файл. Прекрасно. Зачем же это, почему бы эту удобность и эффективность не оформить в виде некоего парсера текстов, который что-то парсит, что-то там подменяет и впарсивает обратно? Вопрос в том, если нужно читать, да, то почему бы не... Знаете, плоский текст, он всегда удобен, да? Максимум, что к нему можно приложить, это штуку, которая его раскрашивает, если очень хочется. Можно строить дерево, но если у вас конфиг-файл так устроен, что без дерева он уже непостижим, да, то он, скорее всего, уже не очень удобно. Вот мы сейчас разговаривали по поводу конфиг-файла Apache. Он как раз примерно такой был. Так его поделили на куски, теперь у каждого модуля есть свой конфиг-файл, он опять маленький. Вот. То есть вот идея именно в этом, да, чтобы человеку было удобно работать с этим файлом. Просто я сейчас говорил про то, что все на свете задачи можно решить вручную, но некоторые из них, и желательно как можно больше, пускай машина сама решает, да, а я буду смотреть, как она это делает. Вот, если успею заметить. Значит, минус В, да. Вот, значит, поэтому, когда речь идет о редакторе, речь идет именно о средстве модификации, и не только о средстве просмотра, но и о средстве модификации, и в этом случае очень часто бывают нужны не интерактивные редакторы, а именно процессор обработки текста. Поэтому, чтобы закончить вот этот кусок, поэтому в Linux существует весьма много программ, которые работают с файловой системой, с содержимым пакета, ну там, правда, программ, как правило, мало, но они все, что нужно, делают, и еще больше программ, которые занимаются обработкой текстов плоских, ну или плоскоразмеченных, да, плоских с известной разметкой. Вот именно эти программы и являются инструментом управления, с помощью которого можно делать что угодно с настройкой. Почему? Потому что настройка вся хранится в файловой системе, и для этого у вас есть инструмент работы с файловой системой. Настройка эта выражена в виде текстовых файлов, и поэтому у вас есть инструмент обработки текстовых файлов. Я не знаю, вот если принимать во внимание, что у нас основная эта тема была, так сказать, Linux для начинающих, или там вот что делать с Linux, когда он у вас вдруг оказался на компьютере. Вот. Я не знаю, имеет ли смысл углубляться, потому что тема эта довольно большая, да, я имею в виду обработка текстов. Вот. Но одну вещь я, пожалуй, расскажу, потому что это вещь, знание которой, ну, во-первых, поднимают себя в своих собственных глазах, да? Если ты знаешь, что такое регулярное выражение, то ты себя уважаешь. Вот. За это. Во-первых. Во-вторых, как только вам придется в реальности столкнуться с программой, с ситуацией, когда действительно нужно модифицировать некий плоский текст, как-то там размеченный, да, это будет первый инструмент, который будете использовать, если вы его знаете. А если вы его хорошо знаете, то и последний, потому что сделать можно практически все. А может быть, уже не надо рассказывать прикольные выражения, уже мозги у всех поплыли. Рассказать успею, понять никто не успеет. Там рассказывать-то нечего. Какой курс? На втором курсе это проходит. Автоматная грамматика. Что? На третьем это рассказывают, да, на третьем рассказывают, и только на программистском потоке небось. Автоматной грамматики.
А вот это когда ты читаете, ну, сейчас уже читает Волкова, поможет.
Да. Но да, грамматика, на третьем,
рассказывают. Так, братцы, знаете что? Не буду я это делать в последние 15 минут. Если очень хочется, я могу устроить отдельную, на этот счет отдельный разговор. Вот. Но мне кажется, это слегка вне нашей темы. Знаете, что сделаем? Давайте в следующем семестре мы поглубже залезем в... То есть у нас будет такая тема, такие... Вот у нас будет следующее занятие тема «Маленькие хитрости», а в следующем семестре будет тема «Большие хитрости». И вот по части «Большой хитрости» регулярные выражения и связанные с ними «Большие хитрости», я думаю, пройдут еще как. Просто понимаете, это такая штука, вот есть такая книжка Мария, Mastering Regular Regexp. Regular Expression. Вот такой толщины. Первое издание Мария заканчивается регулярным выражением, которое парсит целиком почтовый формат HTML. Самое RFC 822. Вот. Оно, по-моему, на 14 что ли страниц. Да, оно так и прашет его. По-быстрому. Если вы используете детерминированный конечный автомат, то любое регулярное выражение обрабатывается быстро. Только НДА не быстро это обрабатывается. А детерминированный конечный автомат, он же вот, он так устроен, что он обрабатывает что угодно быстро. Это, кстати, еще одна польза в регулярных выражениях, что, зная некоторые большие хитрости, да, вы можете, ну, вот, решать некоторые задачи мгновенно. Там ты всем вся Петруха, да? Вам совершенно не обязательно писать этот полный алгоритм. Ладно, значит, давайте мы это отложим. Значит, мы знаем, что существует ETC. Мы знаем, что существуют, значит, некие инструменты модификации. Скорее всего, на первых порах нам не понадобятся эти инструменты, за исключением текстового редактора. Вот. Если вам кто-то скажет, что для редактирования конфиг-файла человеку, который позавчера поставил себе на компьютер Linux, нужен редактор Emacs или редактор VI, да, он нужен. Но человека, который только позавчера видит Linux или там месяц с ним работает, значит... А, кстати, WinTutor замечательный, совершенно... Значит, давайте так... Vim, да, и Emacs. Скажем так, сначала надо научиться с ними работать. А уже потом редактируйте с их помощью хоть что-нибудь. Иначе у вас будет проблема хотя бы выйти из редактора. Нет, реально. Не-не-не-не, я это на экзамене спрашиваю. Вот, значит... Итак, это инструменты, которые надо сначала освоить, а потом ими пользоваться. Вообще говоря, Linux — это такая система, которую надо сначала осваивать, а потом ей пользоваться. Вот. Это, скажем так, во многом это все еще такая система, что сначала вы понимаете, что нужно делать, а потом делаете, а не наоборот. Вот. Я-то считал, что так и надо, что надо сначала понять, что ты хочешь сделать, а потом сделать. Вот. Но, к сожалению, и общий настрой общества сейчас, и даже наш способ изложения, вот то, как мы построили наши лекции, устроено задом наперед. Мы сначала пытаемся посмотреть решение, а потом пытаемся понять, от чего это решение. Да? к сожалению, подёжки встречают, да, вот по уму провожают, да, вот, к сожалению, так. Если все-таки вам возникнет необходимость отредактировать файл в командный файл, файл настроек в чем-то, то какие есть варианты?
Надо.
МЦ, МЦ едет. В нем есть F4. Вот. Есть такая штука, ЕВИМ. ВИМ для чайников. Вот. ЕЕМАКСа нету. Он такой вот всегда был. Что? А, знаете, что еще есть? Этот самый есть. Кайт, да? Кейт. Ну, редактор такой. Кейт. Нет, он просто, если у вас KDE Basic дистрибутив, да, то не надо открывать ни Coward, ни OpenOffice для того, чтобы редактировать текст, конфиг файл, да, текстовый. А в Gnome как? Гейзер, да? Ну там еще есть всякие надпады, мауспады, всякие вот это вот вся мутата, но это понятно, да, они не очень удобны. Кейт, чем хорош, он вам еще его покрасит. Кстати, как и ЕВИМ. Да, да, прям вот так. Ну, вообще говоря, ребята, которые вот такие фанаты KDE, они пользуются Кейтом очень довольны. Действительно, он мощный редактор, и при этом редактор для работы с плоским текстом, в том числе. Да? Вот, значит, ЕВИМ, это ВИМ такой, у которого перехакали все настройки так, чтобы он стал похож на обычный редактор. Вот. Ну да, и всякие аналоги нотпада, там, мауспад, Г едет тоже маленький, по-моему. Вот, мауспад, Г едет, это все по мелочи, да. То есть, чтобы вы понимали, просто, возвращаясь к теме плоского текста, что это должны быть редакторы для редактирования плоского текста, а не для редактирования текста, размещенного какого-то там изначально, да, который делится на рендерный и представление. Вот. Мне кажется, что тема настройки раскрыта, да, вот я не знаю, что еще добавить сюда. У нас осталось, я так понимаю, три пятницы в этом месяце, одна из которых, 21 число, приходится уже на зачетную сессию. Так? Итого их у нас две. Одна. Три пятницы, из которых первая сегодняшняя. Вот. Значит, правильно я понимаю, создавшуюся ситуацию, что надо бы нам в последнюю пятницу устроить экзамен, а следующая лекция стала быть последней. Зачет по Функану? Супер. Ну, давайте подумаем. У нас есть 5 минут на то, чтобы подумать, когда устроить экзамен. Нет, я так не делаю. Если кто-то сдавал мне экзамен, то знает, что я так не делаю. Более того, в этом году еще будут некоторые дополнительные драконовские меры приняты. А то в прошлом году, благодаря некоторым ведущим конспекты, я имел счастье лицезреть трижды довольно большие группы сдающих экзамен. Причем третья группа, которая ко мне пришла, мы на этом экзамене друг с другом познакомились. Нет, ну конспекты есть, пользоваться ими разрешается. Человек просто встает, открывает рот, начинает мне пересказывать. Это очень забавно, кстати, знаете, это ведь организует обратную связь. Во-первых, понимаешь, сколько ты чуши наговорил. Вот. А во-вторых, понимаешь, в каких местах ты был неубедителен. Вот. Да. Ну, на 15-й раз это уже утомляет, честно. Ну так вот, давайте про экзамен. Значит, у некоторых зачем. Это какой курс?
Третий.
Нет, четвертый. Функан четвертый курс. И третий тоже? Ага. Так. Вы понимаете, в чем проблема? Я ведь здесь-то бываю только по пятницам и еще по средам. Но по средам у меня в 6 дети. И дети тоже никуда не денутся. Дети, я имею в виду ВМШ. Вот. Так, значит, а что у нас, когда это у нас, в Хунсутра, значит, по Функану, да? Вот так, да? А сколько народу, поднимите руки, у кого проблемы с, ну, будут? Проблема, я понимаю, у Функана всех проблем, у меня тоже будет проблема. Ну, то есть пример плена. Значит, смотрите, я все равно не смогу вот всех обслужить. Однозначно. Да? Видимо, нам придется устраивать несколько экзаменов. 28-го. Какого? Нет. Мне вспоминается сразу анекдот про экзамен первого числа. По принципу экзамен пьяного студента. Да. Значит. Я не хочу устраивать 20. Кто из вас готов сдавать экзамен 28-го? Готовы, да? Мазохин вы. Хорошо. Можно. Давайте так. Значит, у нас есть еще одно занятие следующее, последняя лекция. У нас будет 21-й экзамен, по всей видимости, здесь. Я надеюсь, что никто нас отсюда не выгонит. Единственная проблема состоит в том, что, возможно, у нас выгонят отсюда люди, которые будут ограничитель. Вот. Я еще подумаю над тем. Дело в том, что экзамен у нас, значит, кто не знает, да, наверняка здесь есть, кто не знает. Экзамен устроен так. Собираются люди в количестве примерно 7 человек на одного экзаменатора и разговаривают по всему курсу от начала до конца. И кто что скажет, тот столько и получит. Минимальная оценка никакой. Вы можете отказаться получить. Вот и все. То есть можно и тройку получить, можно ничего не получить. Фу, курс-то не обязательный, пожалуйста. У меня были люди, которые пересдавали, если им очень хотелось там четверку. Но теоретически ставятся и тройки, и четверки. Да? Были такие ситуации, когда ставились эти оценки реальные. Вообще четверка, как я понимаю, по этому курсу будет оценкой наиболее популярной, потому что на четверку я попрошу рассказать чего-нибудь, чего не было в лекциях. Вот. Это для тех, кто слишком халявит. Вот. Всего. Нет, Тененбаум хорошая книжка. Если вы что-то оттуда расскажете, это будет очень здорово. Вот. Если кто-нибудь мне расскажет, почему не программируют на Шелле с использованием семафоров, тоже будет очень здорово. Вот. Значит, ну ладно, давайте у меня еще есть неделя на то, чтобы на эту тему подумать. Значит, все знают, что на экзамен надо записываться. На экзамен 21-го надо записываться, чтобы, причем довольно заранее, чтобы я смог оценить масштаб ущерба и, возможно, притащил еще людей. Да, наверное, это надо сейчас повесить. Ну, у меня на сайте-то это всегда висит, но у меня сайт там сейчас конспекты лекций в ужасном виде. Хорошо, значит, итак, предварительно 21-го экзамен, в какой форме он будет проходить, традиционно или нет, я еще не знаю, вот, я надеюсь, что все это балаганы с билетами я делать не буду. Вот. Следующий, видимо, 28-го. Вот. Ну, на чем, собственно, и до свидания, а то нас уже ждет народ. Ой, я забыл сделать одно объявление. Сейчас в 607-й аудитории будет проходить доклад небезызвестного товарища профессора Николая Николаевича «Не пей воды». Вот, на тему обучения специалистов и еще кого-то. В общем, кто знает, что такое «Не пей вода», я думаю, надо посмотреть.
А? Спасибо.
Пожалуйста.